Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Клирик Александра Невского, храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин. С вами ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Говорим о семье. Спасибо вам огромное за очень простую мысль. Мы ведь действительно на работе никогда никого не укоряем, потому что, кто мы такие, чтобы там укорять? Мы же отношения можем испортить, по работе помешать. В семье нет, в семье вполне нормально. Мне это в голову даже не приходило. Я думаю, что кому-то из наших слушателей это тоже будет полезно и своевременно, и актуально, и кто-то на кого-то сегодня ругаться не будет вечером. Вопрос к вам даже два. Я вам сейчас задам два вопроса, а вы выберете из этих двух вопросов корректный, на ваш взгляд. Если не любишь Бога, как будешь любить человека? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если не любишь человека, как будешь любить Бога?
Очень корректные оба вопроса. Вот. Ну, вы же перефразируете слова апостола Иоанна Богослова.
Да.
Вот. Я думаю, что если человек действительно любит Бога, он будет любить человека. Я не могу себе представить, что любовь к Богу, она автоматически, правильно, любовь к Богу, то, может быть, как-то искаженно, извращенно, но если человек действительно любит Бога, того Бога, в которого мы верим, то он автоматически любит и всех вокруг. И я думаю, что как раз-то критерием того, насколько я люблю Бога, является мое отношение к окружающим людям. И поэтому оба вопроса не сливаются в один. И наоборот, что если я не люблю людей, то, значит, все мои разговоры про то, что я люблю Бога, вранье. Не люблю я его. Я думаю, так.
Но в моей голове-то, отец Игорь, такая лестница скорее. А конечная цель у нас – это научиться любить Бога. И это архисложно. Это ужасно сложно, и жизни не хватит, чтобы вот этому научиться всецело. И Господь упрощает нам задачу, предлагает подниматься по ступенькам, по маленьким. Сначала Он предлагает научиться ценить, уважать, слышать себя. Научиться любить себя. Затем следующая ступенька. Если ты уже научился любить себя, тебе хватит головы, сердца, души научиться любить жену. Требовать этого от человека, который не умеет любить себя, несколько наивно. Если человек не любит себя, он и жену не полюбит. Он сделает ее жизнь такой же невыносимой, как своя. И вот он уже преуспел в любви к жене. Он прям любит, как чемпион. И он говорит: хорошо, тогда возлюби ближних. На дорогах водителей, пешеходов на улицах, там, тетушку из другого города свою, там, всех. И вот когда ты уже преуспел в любви к ближним, Господь говорит: хорошо, а вот теперь давай попробуем научиться любить врагов твоих. Это совсем трудно. Тех, кто тебя обижает, тех, кто тебя оскорбляет, тех, кто приходит к тебе убивать тебя, тех, кто говорит тебе там страшные вещи с экрана твоего смартфона. Вот научись их любить. И уже только потом, если ты когда-нибудь преуспеешь в этом, вот только тогда можно говорить о любви к Богу.
Ну, ты сейчас опять полемически заостряешь специально, да?
Так. Нет.
Да, мне кажется, как-то интересно. Это получается так. Я жене говорю, она говорит: ты меня как любишь? Я говорю: прости, я сейчас еще пока себя учусь любить. Вот я как себя обучусь, тогда на тебя перейду. А пока сейчас впереди. Я думаю, что эти вещи нельзя поэтапно. Они все одновременно. Все это происходит одновременно. Ну, а потом любви к себе, вы знаете, мне не раз приходилось слышать, честно говоря, про то, что вот надо научиться любить и других, и себя. Мне все-таки ближе, мы святых отцов, себя мы все любим априори, мы любим себя все. В том-то и беда, что мы себя любим больше, чем остальных.
Да. Быть себя эгоистом и любить себя – это разные вещи.
Да, мы себя оправдываем, мы себя, постараемся выгородить, для того, чтобы, ну, на кого-то ответственность перенести за то, что у нас в жизни не так. Вот в этом смысле, да, мы просто, ну, может быть, неправильно понимаем вот эту самую любовь к себе. Мы себе не причиним вреда, ну, если мы психически здоровы.
Дорогая моя, я причиняю себе вред 5-7 раз за день. Самыми разными способами, начиная теми, о которых предупреждает Минздрав, заканчивая теми, о которых Минздрав даже не догадывается.
Ну, мне кажется, надо одновременно. Дело в том, что я все-таки думаю, понимаете, мне кажется все равно, что любовь к Богу, любовь к ближним и правильная любовь к себе, правильная любовь, не эгоизм, а вот именно это, кстати, отдельный вопрос, а что значит правильно любить себя. Эти вещи, это не какие-то этапы различные, а это все синхронно. Вот в той мере, в какой одно переливается в другое. Чем больше любишь Бога, тем больше любишь людей. Чем больше любишь людей, тем больше любишь Бога. Просто одно без другого, ну, просто не находится. Я более того могу сказать, вот это моя заветная такая мысль, что самая главная драгоценность, которая у нас есть в жизни, это любовь к нам, Бога. И вот я, может, об этом уже говорил, но повторюсь, потому что очень для меня это важно. Вот Господь любит каждого человека такой сильной любовью, какую никто никогда не любил, не любит и любить не будет. Все люди условно делятся на три категории людей. Первое – это которые об этом даже не знают. Ну, неверующие люди. Если человек не верит, то какой любит? Другая категория людей – это которые знают, что Бог нас любит. Ну, а что знать, это в этом везде написано, во всех книжках святых отцов. Но они этого не чувствуют, этой любви божественной. Они знают, конечно, любят, но как-то не переживают, не ощущают. И третья, самая узкая, может быть, категория людей, которые не просто знают, они ощущают эту любовь. И вот я думаю, что если человек ощущает эту любовь, то первое свойство этого ощущения – он не может не ответить на эту любовь любовью. Ну, невозможно. А дальше, что если я отвечаю Богу на любовь, автоматически эта любовь расплывается на все вокруг. Ну, не получится так, что я Бога люблю, а других людей не люблю. Значит, я и Бога не люблю. И поэтому для меня вот главная задача, если мне спросить, вот главная задача духовной жизни человека, для чего мы молимся, постимся, там, читаем Писание, для того, чтобы свое сердце сделать способным ощутить любовь Божию. А дальше все автоматически будет. Вот в чем в большей степени я ощущаю, как меня любит Бог, тем в большей степени я даже помимо своей воли, само собой, начинаю любить и Бога, и всех окружающих, в том числе свою семью и жену и так далее. Знаете, вот сколько раз бывало, я вот закончу эту мысль, вот я помню как-то один раз, не знаю, будет ли слышать жена там это по радио, вот, один раз как-то была очень какая-то конфликтная ситуация, и было очень тяжело на душе. И так вот я, ну, хоть и не скромно говорю, но так удалось как-то долго молиться, просто долго, там часа 4, наверное, было, я ехал в трансе, и все, у меня болело в душе, все, и тут вдруг, в какой-то момент нахлынуло вот такое чувство, я уже делюсь с вами сокровенно, нахлынуло такой вот любви, направленности, вот я вот какой-то океан любви я вот почувствовал. И в этот же момент мне вспомнилась и семья моя, и такой перебол любовью ко всему. Какая мелочь, какая ерунда, из-за чего мы вот там что-то спорили, ссорились. Mm-hmm. Вот, и вот люди... Меня нахлынуло, кстати, я хочу... В электричке это было, когда ехал. Mm-hmm. И я гляжу вокруг люди, и все такие люди, которые вокруг сидели, и такие хорошие стали, такие прекрасные. И вот я подумал, вот он и на ответ. Вот, наконец, Господь лучик своей любви в ответ на молитву твою. Он тебя любит, конечно, и без твоей молитвы, но именно молитва раскрывает твои окна твоего сердце, чтобы эти лучи божественной любви в него проникли, и вот лучи проникли, и все, и больше ничего не надо. Тебе не надо, ты пытался логически себя убесить, а вы знаете, очень многие вещи логически невозможно. Можно объяснять тебе, да что я обиделся, это такая ерунда, да вот может плохое настроение, может здоровье было, еще что-то. Это не работает. А вот когда вдруг приходит благодать Божия, а благодать это и есть проявление божественной любви, и это благодать, и ты все видишь, все расцвело, и тот человек, на которого только что злился, будь то твоя жена, будь то твой знакомый, будь твой сосед, сосед, а ты видишь, что такое? Да он какой прекрасный. Все, я ошибался. Ну, подумаешь, ну, сказал тебе обидные слова, ну, может быть, что-то... Вот, мне кажется, это самое главное, чтобы вот эта божественная любовь, вот, открыть себя, раскрыть свою душу, раскрыть свое сердце, чтобы в него проникло вот это тепло божественной любви, все остальное приложится. И в семье, и на работе, и вокруг, и даже с... теми, кто не любит нас и является нашими врагами.
Согласна
с вами. Опять уклонились.
Отец Игорь. Да ну, нет, что вы, это все в копилку тех же самых размышлений, с вами согласна абсолютно. Единственное, что у меня в голове все время, с начала буквально нашего разговора, крутится в голове пример из «Братьев Карамазовых». Помните, там глава, которая называлась «Маловерная дама». К старцу Зосиме. Вот уж кто-кто, да, реально, как сейчас принято говорить, прокачал любовь к людям. Человек, у которого в сердце, в душе помещаются, ну, абсолютно все, кто к нему приходит. Он, правда, научился любить. И Достоевский же его списывал с реальных людей. Это же не литературный вымысел, да, это в основе этого образа оптинские старцы, они его прототипы. Вот, пожалуйста, люди, которые научились любить. И к старцу Зосиме приходит женщина, она, ну, как сказать, она дворянка, она довольно состоятельна, она ищет Бога. Она, в принципе, ну как, вот у нее в жизни все очень неплохо. Ну, дочка болеет, да? Вот, но как-то она старается, тоже вот Бога ищет, к Богу идет и прочее. И вот она старцу Зосиме говорит. Тоже вопрос о любви к людям возникает у нее. Вот она ему говорит: вы знаете, иногда мне кажется, что вот прям люблю все человечество. Вот люблю, всем сердцем люблю, все человечество настолько люблю, что вот готова идти в госпитале к раненым, перевязывать их раны, даже если они гноятся. Меня это не испугает, да, я готова людям служить вот от той любви, которая меня переполняет. Но, говорит она, как только представлю себе, что кто-то из этих раненых ответит мне не благодарностью, а грубостью на это мое служение, вот тут же вся моя любовь и улетучивается, и не знаю я, что с этим делать. И старец Зосима ей говорит потрясающую вещь. Вы знаете, вы на правильном пути, если задаете себе такие замечательные вопросы. Ну, преодолевается то, о чем вы говорите, да, преодолевается опытом деятельной любви. Но, вы знаете, хочу еще вот предостеречь вас, может быть, оно так, а может быть, не так. Если вот это вот то, что вы сейчас, вот эту замечательную, глубокую вещь, мысль вы о себе мне рассказали, если вы сделали это только для того, чтобы я вас похвалил, что вы в себе видите вот такое, то... к сожалению, оно тогда ничего не стоит. И она понимает в этот момент, что она действительно, вот это глубокое наблюдение о себе, рассказала старцу Зосиме только для того, чтобы услышать от него похвалу, одобрение того, что она на правильном пути. Вот такие открытия и метаморфозы наши внутренние, на мой взгляд, они как раз в семье вполне возможны. Когда мы очень много подлинного о себе начинаем узнавать. Мы можем себе абстрактно любовь к человечеству нарисовать как угодно в голове.
Но это если у тебя муж мудрый, как старец Зосима, а если нет, то...
Ты знаешь, я думаю, что при включенной голове, включенном сердце и открытой душе, в принципе, ну, в любой ситуации ты можешь воспринимать как старца Зосиму.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», клирик Александра Невского храма города Балаших, протоиерей Игорь Гагарин, я Александр Ананьев, Алла Митрофанова. Благодарю тебя за вот это твое сейчас такой экскурс в мировую литературу.
Это Достоевский, это не я, как ты понимаешь. Я тут вообще ни при чем. Но правда, это такой эпизод, который...
Без тебя не было бы в моей жизни Достоевского, будем откровенны.
Да ладно, сам все перечитал уже 100 раз, а теперь на жену опять стрелки переводит. Дело не в этом, понимаете, да? Мне кажется, что мы друг для друга... можем стать вот такими старцами-зосимами, индикаторами, вот такими, ну, реагентами даже, если угодно, которые в нас обнажают вот это самое несовершенство. И мы таким образом друг другу показываем, вообще-то, над чем поработать, куда идти.
Категорически не согласен.
Почему?
Категорически не можем.
Почему?
Не можем мы стать друг для друга вот этими старцами-зосимами. Для себя сами Можем. Божьей помощи попросить? Можем. Я не смогу при всем своем желании стать для тебя старцем Зосимой, понимаешь? Только ты сама через взгляд изнутри на свои поступки можешь дать себе такой жесткий ответ, как старец Зосима. Я не смогу, и никто не сможет.
Не знаю, мне кажется, что Господь иногда посылает как раз через наших близких какие-то очень важные подсказки нам. Говорят же даже, да, там что-нибудь сомневаешься, да, вот помолись и спроси у близкого человека, там, у мужа.
Мы как раз-то, я уже это сказал сегодня, я просто еще раз хочу повторить, я полностью согласен, что когда ты воспринимаешь, что все, что происходит с тобой, вот все. Вот я иду по улице, увидел какую-то надпись даже, какое-то изречение, и оно меня где-то зацепило, и я понимаю, что вот сейчас мне через это Господь, через надпись мне что-то сказал. Я зашел в метро, и между собой два человека о чем-то говорят, и вдруг что-то в их разговоре, то, что отозвалось во мне. И я опять же понимаю, что вот сейчас Господь через этих двух людей мне что-то, это мне было сказано, через этих людей, хотя они, конечно, этого не понимают ничего. Вот. Вы только что сказали, что вы не можете быть старцем Зосимы. Да вы-то не можете, а вам не надо быть. Но жена ваша может увидеть вас его, именно его. Что дело не в том, что вы им становитесь, а в том, что она от вас, а вы от нее, порой воспринимаете некоторые слова, так, как такое же откровение, которое Господь этой женщине дал через старца Зосимы. Это вполне может быть, я считаю, вот, я помню, как один мой знакомый тоже рассказывал, как он был у одной старицы, ну, пришел к ней со своей женой, а потом они вышли, ну, она их благословила просто, эта старица где-то под Ленинградом, тогда еще был, Ленинград был, вот, а потом они вышли, и тут что-то его жену порвало, и начала ему что-то такие вещи, говорю, а я, говорит, иду, и думаю, вот это мне... Она говорит, вот это старец, что и все это справедливо. Так как-то вот, вот, мне кажется, мы не ошибемся, если будем так думать, потому хуже от этого точно не станет. Главное вот преодолеть естественную, очень естественное чувство обиды, потому что, когда тебе говорят болезненные вещи, это слушать всегда обидно. Но когда ты себе, вот как Давид, я представляю, вот что, я снова возвращаюсь, я представляю, как обидно было Давиду, и так ему плохо, бежит от сына, ему смерть, говорит, это еще ужас, кровопийц, идешь ты, вали отсюда, кровопийц, там и так далее, все. И вот нужно действительно, какая обида, но вот как вовремя сказать, стоп, это Господь тебе говорит через этого человека, не трожь его, и все становится совсем по-другому. А раз Господь мне это говорит, и я понял, что это он мне говорит, значит, все может измениться в лучшую сторону, потому что вот в чем важно, потому что если я безнадежен, я не, этого не услышу, а если услышал что-то и говорю, да, мне это больно слышать от моей жены, там еще, мне очень больно слышать, но мне надо было это услышать, это уже знак того, что Господь... хочет от меня и верит в меня, что я могу быть лучше, чем я сейчас есть.
А вот теперь мы перелистнем самую мрачную страницу нашего разговора в программе «Семейный час». А мой любимый анекдот про мужчину, который приходит в магазин, чтобы купить шариков. А продавец ему говорит, не покупайте эти шарики. Он спрашивает, что с ними не так? Они бракованные? Нет. Они дырявые? Нет. Может быть, они вредные для здоровья? Нет. А что же с ними не так, спрашивает мужчина. Да вы знаете, не радуют они что-то. Вот. Проблема большинства семей, вот, которые я наблюдаю, а перед глазами там целый верениц, самых-самых-самых разных, и очень близких, и там, то, что называется, соседей, заключается не в том, что там упреки, не упреки, скандалы, не скандалы, а то, что не радует ничего. И тут ты можешь вести себя праведно, можешь делать все четко, можешь выполнять все, что ты должен выполнять, говорить то, что ты должен говорить. Но, на мой взгляд, основная проблема в отношениях там мужа и жены и в семье именно в том и заключается, что в какой-то момент ты понимаешь, что все это не радует. А есть обязательства, есть привычки, есть совместная ипотека, но нет радости. И вот здесь что делать? А ведь сказано, Сколько там, Альчика, в Евангелии, по-моему, второе по частоте упоминания после «не бойся»?
Радуйтесь.
Радуйтесь. Я могу ошибаться, но мне
кажется,
что это так.
Я не знаю, я не считала.
Вот. То есть это, если мы говорим о семье как о пути к Богу, то быть на этом пути и не радоваться невозможно. Отсюда несколько вопросов к вам. Куда уходит детство? Куда уходит радость? Как ее вернуть? И можно ли без радости прийти к Богу?
Я даже не знаю, правильно ли я понял ваш вопрос.
Даже не знаю, правильно ли я его задал.
И поэтому, отвечая на него, я, может, буду отвечать не совсем на него, но я просто понимаю, что есть очень болезненный вопрос, когда у людей есть, казалось бы, все, но нету вот любви в самом простом человеческом смысле этого слова. Я встречал такие вещи, на мой взгляд, они очень трагичны, когда женщина, допустим, или неважно кто, так и говорит: вы знаете, батюшка, вот человек, с которым я живу, он очень хороший. Я лучше, у него, он лучше гораздо, чем я, и все прочее, но не люблю я его. Вот, ну, нету, и нету чувства к нему. Вот как быть? Хотя уважаю даже все. Это очень понятно, когда какой-то бездрастный человек, все такое прочее, тут все понятно. А тут да нет, он хороший. Но вот нету между нами любви. И это, наверное, один из тех вопросов, на которые я, честно скажу, я не знаю ответа, потому что это трудно. Стерпится, слюбится, говорят, тут все не так. Я могу дать только такой банальный ответ, который мы всегда и даем, что молитесь о том, чтобы эта любовь пришла, чтобы это чувство появилось. Я знаю, такие случаи были. Тоже я встречал людей, которые достаточно долгое время жили. Ну, они совершили, потому что я все-таки считаю, что когда люди соединяют, принимают решение вступить в брак, все-таки говорят, вот что должно быть, вот любовь. В самом естественном смысле любовь между мужчиной и женщиной – это чувство, которое, оно должно быть тоже. Потому что когда люди думают, что вот человек вот все рассчитал, я встречал такие, вот человек хороший, все у него без вредных привычек, хорошо зарабатывает, и вообще, ну, в принципе, хороший, порядочный человек, заботливый, умеет руки у него там, как положено, все умеет делать, все. Ну, а там чувств особых к нему не испытываю. Но придет, поживем, и придет. Вот это бывает очень часто ошибки, потому что нет, а потом станут тоскливые, нету радости. Поэтому все-таки я тут скажу о том, что уже когда люди принимают решение создать семью, вступить в брак, все-таки ощущение в сердце своем действительно вот того чувства, которое мы называем любовью, желанием быть с этого человека, радости от того, что этот человек рядом с тобой, скучание, когда его нет рядом с тобой, это должно быть. Если этого нет, то я бы не советовал вступать в брак, да, несмотря ни на то, каким бы ни был бы человек хорошим, и надеяться, что ну, там поживем, а там, глядишь, и любовь появится.
Любовь – это не то, что приходит в свои полные силы через 33 года совместной жизни.
Бывает такое, бывает.
Но давайте, это не правило?
Давайте скажем, нет, я думаю, что скорее наоборот. Я чаще встречался, когда она уходит, а не с тем, когда она приходит. Ну, часто встречался, во всяком случае, когда люди начинали это очень хорошо, а потом теряли всякий интерес друг к другу. Вот, но встречался, я с вами тоже скажу, и с обратными случаями, когда да, когда люди начинали жить, ну, потому что так сложилось, но потом вот в ходе совместной жизни они обнаружили, что в их отношениях появилось то чувство, которого не было сначала. Поэтому мы начинаем, мы же знаете с вами, мы начинаем с вами сейчас обсуждать вещи, которые нам, наверное, никогда понять невозможно, потому что это, ну, тайна какая-то. То, что совершается, происходит в человеческом сердце, это тайна. Единственное, я знаю, что наше сердце в руках Божьих, и что Бог может благодатью свою вселить в мое сердце то чувство, которого там не было. И поэтому, конечно, в любом случае надо молиться: Господи, но я вижу, что это хороший человек, он прекрасный, все достойный, прекрасный, но во мне нету влечения к этому человеку. человеку, нету радости, которую... Я хочу, я знаю, что лучше все равно... Ну, он прекрасный, отличный отец, заботливый, все. Вот, и я верю, что вполне возможно, что Господь пошлет это чувство, а может и не пошлет. Гарантировать тоже никто не может, а может и не пошлет.
Живи и радуйся, а вот что-то не радуется. Я знаю, что ты сейчас хочешь задать вопрос, но я не могу здесь не отметить один нюанс. Понятнее не стал отец Игорь, вот
почему.
Конечно,
а мне самому.
Один замечательный священник убедительно донес до меня очень простую мысль. Саша, если тебе нужны будут деньги, Господь даст денег. Если тебе нужно будет время, Господь даст время. Нужны будут силы, Господь даст силы. Он даст тебе все, кроме одного. Любовь — это по твоей части, это твоя зона ответственности. За любовь отвечаешь ты. Все остальное Господь даст. И мне это было понятно. А сейчас мы говорим о том, что это именно Господь дает любовь. Но не человек несет за нее ответственность и является источником этой любви.
Вы знаете, я тут должен что сказать. Сказать, что любовь – это наша, я бы, наверное, все-таки здесь возразил бы этому батюшке, который, конечно, мудро, наверное, я думаю, все. Вот, нет, я думаю, что и любовь – это не наша, это опять Божия, всяк дар совершенно свыше есть. Но вот тут вот я могу сказать так, что вот когда мы говорим о любви, то есть как бы две стороны любви. Одна – это чувство, которое я испытываю, да, называют любовью. Другое – это дела любви, деятельность. Это любовь, как мы говорим, деятельная любовь. Дела любви – это тоже любовь. Это тоже любовь. И вот здесь я согласен с тем батюшкой, который вам эти слова сказал, что вот да, я, наверное, не могу управлять своими чувствами, сердцу не прикажешь, но могу управлять своими поступками, своими делами. И кто-то сказал, не помню из святых, делай дела любви, а Господь пошлет тебе любовь.
Вы знаете, мне очень близко определение вот отца Федора Бородина. Я не знаю, ему оно принадлежит, он сам сформулировал или... может быть, тоже подсмотрел, что любовь – это направленная воля человека. То есть сознательно направляю свою волю на этого человека, отсекая, ну, допустим, если там человек женат, да, отсекая вот как варианты других женщин, просто они для меня теперь все сестры, да, но жена у меня одна, и я сознательно концентрирую свое внимание вот на ней одной. То же самое касается мужа. Ну, такое, знаете, тоже отсечение помыслов. И вот эта направленная воля, она как раз и подразумевает наши действия по отношению к этому человеку.
Как говорит наша знакомая психолог Кристина Курочка, любовь – это вопрос, что будем делать.
Что будем делать, да, да, что могу сделать в отношении этого человека, как могу вглядеться в него, да, как могу угадать, что ему сейчас хочется, как могу ему помочь, чем могу его поддержать. Вот эта направленная воля и те самые дела любви, отец Игорь, о которых вы говорите, они же на самом деле, мне кажется, и становятся вот тем важнейшим фундаментом и кирпичами в отношениях, которые, ну, на которых в итоге все держится.
Все-таки, я с этим согласен, но все-таки хочется, чтобы и в сердце этого, чтобы чувство было, чтобы ты действительно скучал по человеку, чтобы ты... Я не потому, что вот я, она моя жена, я обязан ее любить, я буду все делать, но, честно говоря, когда ее рядом нету, то мне как-то и лучше. Вот. Это уже что будет? Ну, пришла, все, и там сделала, чтобы люди скучали друг по другу, чтобы люди радовались, чтобы люди сострадали, переживали, чувствовали. Вот это от Бога. Вот правда, вот это от Бога. С моей стороны просьба об этом. Но я знаю, что когда Господь пошлет вот это, а Он может послать, то, что Господь может, Он источник всей любви. Любая... Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И поэтому я думаю, что в той мере, в какой я буду соединяться с Богом в своей жизни, в молитвах, во всем, что я делаю в церкви, в литургии, в той мере есть всегда надежда, что Господь пошлет в сердце любовь даже к тем людям, не то, что там к тем, кого я обязан любить, а к тем, кого я мне и не собирался любить, а вдруг чувствую, что в Боге я этих людей люблю.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Час с вами, отец Игорь, пролетел незаметно. Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин сегодня был в гостях. Спасибо, отец Игорь.
Ой, спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Александра.
Прощаемся на неделю. Пока.
Семейный час на радио «Вера».